Друзья, добрый день. Меня зовут Дмитрий Еловский. Это программа «Вдох-выдох». Сегодня у нас в гостях общественный деятель Михаил Ходорковский. Вначале коротко попрошу, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпиской и комментарием. Ну а мы начинаем. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, у нас позади треть лета. Она получилась довольно напряженной для России. Мы видим бензиновый кризис, мы видим изоляцию оккупированного Крыма, и как будто какие-то шестеренки начали свой ход. Как вы объясняете, что происходит и почему сейчас вот есть, ну, такие, может быть, начало кризиса какого-то? Осторожно, скажем.
То, что я вижу, это очередная волна украинского, ну, можем сказать, украинского, хотя, конечно, это в целом западного технологического преимущества в рамках этих военных действий. В какой-то момент это уже были сначала джавелины, потом хаймерсы, и вот сейчас это дроны среднего радиуса действия. Это то, против чего российская сторона не может найти пока системы противодействия. Не факт, что найдет, хотя по опыту, скорее всего, найдет где-нибудь до конца этого года. Но вот локально сейчас это создает для Украины определенные тактические преимущества. И эти тактические преимущества, помимо того, что они делают на линии фронта, они еще и, наконец, пробили вот эту вот корку, которую Путин создавал вокруг российского населения, внутри которой населению казалось, что война не идет. Что война это где-то далеко, что это то, чем занимается какой-то экспедиционный корпус и так далее. Сейчас люди в большей степени почувствовали то, что украинцы чувствуют на протяжении всех 4 лет войны, что война пришла в их дом. Хотя, конечно, в большей степени это картинка, чем реальная действительность. Что же касается влияния на экономику военных действий, то, что мы видим какие-то кризисные явления в экономике, связанные как с украинскими ударами, так и с исчерпанием, определенным исчерпанием резервов, которые были накоплены российским правительством, то это все очень неприятно, но это, конечно, пока еще находится внутри вот того, что этот режим вполне может терпеть.
Ну, а люди, вот растет как будто напряжение и недовольство. Оно появляется и в очередях за бензином, и в интернете. Ну, и просто люди видят войну, она становится все ближе к ним. Уже даже в интернет не надо заходить для того, чтобы увидеть полыхающий НПЗ, который полыхает уже не только на территории Европейской России, но уже и за Урал перевалили.
Да, конечно, люди это чувствуют, и я об этом говорю, что вот это вот ощущение, что война пришла к ним в дом, она у россиян спустя 4 с лишним года войны появилась. До этого это была война экспедиционного корпуса, сейчас это война, которая пришла в дом. И, конечно, когда социологи задают вопрос российскому обществу, хотят ли они остановки войны, прекращения войны, то, конечно, там под 80%, ну, в разное время по-разному, там иногда 70%, иногда 80%, отвечают, что да, конечно, мы хотели бы завершения этой войны. Но вот проблема в том, что происходит, когда задают следующий вопрос. А как вы видите окончание этой войны? Здесь подавляющее большинство отвечает, что мы видим это прекращение на наших условиях. Что такое наши условия? Вещь, ну, неочевидная. То есть, это, скорее всего, то, что президенция назовет нашими условиями победы, оно и будет воспринято как наши условия победы. Важно, что у людей за этим стоит. И это, конечно, не территориальные приобретения, хотя Крым по-прежнему остается сакральной ценностью. Здесь базовое ощущение, что вот то, что уже произошло, та война, которая имела место быть, это штука, которая без последствий не обойдется. И если мы победим, неважно как, но мы победили, то мы за это отвечать не будем. А вот если мы как бы проиграли, то вот здесь мы будем отвечать, как опять же неясно, то есть там репарации, еще что-то, трибуналы и тому подобное, но мы как-то будем отвечать, причем Кремль все время пытается объединить себя с российским обществом, то есть что отвечать будет не он, Кремль, а все российское общество, все люди, и люди в это на сегодняшний день верят, и поэтому они хотели бы завершить эту войну победой в массе своей, хотя, конечно, есть вот наша аудитория, которая в значительной степени хотела бы, в значительной части этой аудитории хотела бы прекращения этих условий, прекращения этой войны на условиях, которые являются нормальными, международно признанными, оправданными и тому подобное. Но подавляющее большинство населения хотело бы просто не нести ответственность за эту войну, а значит, завершить ее некой победой. И вот здесь претензии к Путину, вследствие которых он теряет рейтинг, а он его теряет, несмотря на то, что сейчас его пытаются подкрутить, но он его теряет. Претензия к Путину здесь то, что он не может завершить войну победой. Неважно, каким образом, путем ли переговоров, военных действий, применения ядерного оружия, хотя с ядерным оружием здесь, конечно, население несколько менее комплементарно. Но завершить войну. И вот здесь, конечно, у Кремля проблема.
Михаил Борисович, ну, эта война настолько постмодернистская, что как будто упаковать в яркую, может быть, черно-оранжевую ленту какое-то событие и представить его победой, можно вот, ну, в целом как будто что угодно. Даже там присоединение какого-то небольшого клочка земли. Разве нет?
Совершенно точно. То есть победой будет признано то, что этой победой назначит этот режим, то, что назначит пропаганда. И это пробудет победой, по крайней мере, там год-два, я не знаю, спустя какое время у населения наступит некоторое осознание произошедшего. Но да, на сегодняшний день Кремль вполне мог бы назвать победой сегодняшнюю линию противостояния, тем более что конкретно принадлежит к Донбассу, а что к Донбассу не принадлежит, подавляющая часть российского населения точно сказать не может. То, что это не сделано, это внутреннее ощущение персонально Путина, что он может дожать. Вот это мы должны понимать, что сейчас эта война во многом является персональной войной Путина. Хотя, конечно, за 4 с лишним года у этой войны появились бенефициары, их не так мало, я думаю, что их порядка 15% российского общества. Появились люди даже пускай во втором круге путинского окружения, которые эту войну поддерживают, потому что они понимают, что вследствие нее они получают не просто бенефиты, а укрепляют свою позицию. Но то, что Путин на сегодняшний день лично определяет, что любые разговоры о прекращении войны на линии противостояния без достижения того, что он для себя обозначил как условие, так вот то, что даже эти разговоры являются предательством, ну, я лично в этот его посыл абсолютно верю, хотя проверить не могу, источник там, так сказать, не то чтобы слишком достоверный.
Михаил Борисович, но существует вот в моем понимании такое противоречие, когда две страны планируют заключить мир с позиции силы. То есть противоречие абсолютно очевидное. Как бы, когда одна из противоборствующих сторон находится на пике, вот в этот момент она готова как бы примириться. Но в этот момент другая страна ни в коем случае не пойдет ни на какие уступки и будет ждать, когда этот баланс изменится. Как же может закончиться тогда эта война?
Война может закончиться, когда обе стороны понимают, что они вряд ли добьются существенного продвижения своих интересов без существенного ущерба своим интересам с другой стороны. И в случае Кремля данная ситуация она определена двумя позициями. Первая позиция – это Путин, который хочет достичь своих результатов. И максимум пока, во всяком случае, который он себе обозначает, это, во-первых, захват Донецка и Луганских областей. Ну, Луганская уже практически захвачена, а Донецкая там еще осталась, существенная часть. Это первое. И второе – это смена режима в Киеве, как себе это обозначает Кремль, на более, скажем так, лояльный режим Кремлю. Вот это то, что Кремль воспринимает как свою задачу по окончанию этой войны. То, что воспринимает для себя как важную и реальную задачу на сегодняшний день Киев, как я понимаю, это остановка войны на линии боевого соприкосновения. То есть ни шагу вперед, ни шагу назад. Вот, насколько я понимаю, это то, как они на сегодняшний день, на каких условиях на сегодняшний день они были бы готовы вести или, во всяком случае, начинать переговоры. Может быть, я ошибаюсь. И у той и у другой стороны есть свои сдерживающие факторы. То есть для Путина потенциальной угрозой является то, что если на следующем этапе ему потребуется для продолжения войны превращать эту войну из войны экспедиционного корпуса в войну всенародную, а в общем к этому уже ситуация близка, то у этого будут очень серьезные политические последствия. В частности, с теми людьми, которые станут представителями этой самой народной войны, потом придется делиться властью. Ну или с ними придется очень серьезно сражаться, и не факт, что в этом сражении Путин и его окружение победят. То есть это неприятная особенность. С другой стороны, у Зеленского и вообще в Киеве, в общем, тоже ситуация непростая. Они все-таки руководство демократической страны, они еще в большей степени зависят от украинского общества. А украинское общество на сегодняшний день не приемлет пока еще капитуляции. То есть там, грубо говоря, под капитуляцией в данном случае, естественно, имею в виду не капитуляцию страны, об этом сейчас и речи не идет, а то, что сегодня Украина понимает как капитуляцию, то есть, грубо говоря, оставление незахваченных территорий Донецкой и Луганской, ну, Донецкой в данном случае области, сегодня российское, украинское общество воспринимает как капитуляцию. И вот такой капитуляции оно абсолютнейшим образом не приемлет. И вот здесь вот возникает вот этот вот самый момент, когда либо стороны исчерпают свои возможности и поймут, что ну вот дальше они двигаться не могут, и дальше издержки будут больше приобретений, либо война будет продолжаться.
Но у России есть одна возможность, которой нет у Украины. Ядерка, ядерное оружие, собственно говоря. Вот как вам кажется, на сегодняшний день, насколько такая возможность, да, вероятно, для России использования ядерного оружия?
Я в этом совершенно не верю, потому что это вот как раз та ситуация, когда достижения, приобретения намного меньше, чем издержки. Приобретения в данном случае незначительны вследствие того, что тактическое ядерное оружие при сегодняшней разряженной линии фронта – это, в общем, история, которая существенных военных преимуществ не дает. Дает определенные, но не сказать, что они прям вот абсолютно ломающие игру. С другой стороны, сразу возникают крайне негативные последствия. Как со стороны Китая, для которого Европа является крупнейшим на сегодняшний день потребителем товаров, крупнейшим импортером, крупнейшим торговым партнером. И в этой ситуации Китай, как сторона, которая поддерживает Россию в этой войне, для европейского общества становится ну, вот вообще неприемлемой. Более того, европейское общество будет мгновенно мобилизовано внутри себя на противостояние. И, соответственно, издержки на китайские товары пойдут резко вниз. То есть закупки пойдут резко вниз. Китаю это вообще не надо. С другой стороны, есть ситуация в Америке, где отношение американского общества к Путину, ну, в целом достаточно негативное. То есть там, я не помню точных цифр, но где-то порядка 80% ему не доверяют. А поддержка Украины достаточно высокая. Больше 60, там, я не помню, порядка 65% выступают за поддержку Украины. И то, что дает сегодня свободу рук администрации президента Трампа, ну, как бы держаться вдалеке, в общем, от этой войны, это то, что для американского общества, для американского избирателя этот вопрос, по которому он определился, вот надо понимать, что американский избиратель по этому вопросу определился, но просто он у него находится во втором десятке интересующих его вопросов, а это для выборов не так уж важно. Но если будет применено ядерное оружие, то этот вопрос мгновенно перепрыгнет там с 15-й позиции, на которой он приблизительно сегодня находится, я думаю, где-нибудь на 3-ю позицию, потому что мы видим, насколько американское общество болезненно относится к вопросу ядерного оружия. Мы это видим по Ирану. Это единственная позиция, по которой по Ирану, например, американское общество консолидируется с администрацией Трампа. И в такой ситуации, когда американское общество абсолютно четко имеет позицию, и при этом эта позиция входит там в пятерку наиболее животрепещущих вопросов, ну, у администрации Трампа, вне зависимости от того, чего они хотят или не хотят, не будет вообще никакой возможности уклониться от очень жесткого вступления в этот конфликт. И я думаю, что Путин вот эту вот проблему, которая возникнет в результате применения ядерного оружия как с американской стороны, так и с китайской стороны, прекрасно понимает. А есть еще российское общество, которое, в общем, к ядерному оружию относится гораздо более настороженно, чем к идее, что надо победить.
Хабарич, а что элиты российские, вот как вы думаете, там появляется какая-то паника в связи с всеми событиями июня, которые мы с вами обсуждаем?
Ну, я не думаю, что там появляется паника, потому что, в общем, ничего такого меняющего игру не произошло, и если российское общество, особенно в точках, прилегающих к местам ударов со стороны ВСУ, там еще могут возникать аберрации сознания, связанные, ну, вот просто с тем, что на глазах происходит что-то, что вообще невообразимо, то элита все-таки в этом смысле умеет смотреть на проблему отстраненно. И с этой точки зрения она прекрасно понимает, что пока это еще не, как я уже сказал, не ломающая игру какие-то достижения и шаги. Но люди прекрасно понимают, что предложение, которое было сделано Трампом еще весной, потом подтверждено в Анкоридже, это было прекрасное предложение. Вот оно было прекрасно. И то, что Путин на него не согласился, и вот по единственному, пожалуй, вопросу, по которому не договорились, это по вопросу дополнительных территорий, не пошел навстречу, счел, что ему надо дожимать. И в результате этого вот получилось то, что на сегодняшний день война, так сказать, повернулась немножко другим боком. А это элиты, конечно, воспринимают как серьезную путинскую ошибку. То есть, если ты не можешь завершить войну победой, а элиты понимают, что завершить войну победой, во всяком случае, в обозримой перспективе, реальной победой, путинский режим не может, то на кой хрен тебе вот эти вот клочки земли, о которых, ну, которые стране точно не зачем, то есть это чистые расходы для России. Российское общество как абсолютно необходимые не воспринимает, потому что оно не знает, где заканчивается Донбасс и где начинаются другие территории Украины. А ты в результате начинаешь терять, ну, грубо говоря, качество войны, качество сохранения качества российского общества, российской экономики, его интересов при продолжении конфликта. Вот ты его начинаешь терять, это качество. Элиты, конечно, воспринимают как эту путинскую, как путинскую ошибку. Именно поэтому Путин, на мой взгляд, считает необходимым совершать некие очень жесткие шаги, демонстрирующие его приближенным, что не должно быть никаких колебаний в рядах.
А что за предложение в Анкоридже ты был?
Ну, предложение было очевидное, что завершайте войну, и мы вам поможем реинтегрироваться, дальше будем продолжать business as usual.
Ну, завершайте войну на каких условиях, где, как? То есть прямо сейчас по линии соприкосновения?
Ну вот я еще раз скажу, что вот здесь вот была та линия расхождения, где, я уж не знаю, взялся Трамп помочь, но и не смог. Или, так сказать, это просто была подвешенная позиция, это я, извиняюсь, здесь с лампой не стоял. Это вот вопрос территориальных приобретений. Все остальное это было по линии соприкосновения. Прекращайте войну, начинайте переговоры.
Ну, мы понимаем, что Трамп, как говорят в футболе, glory hunter, то есть он за первое место обычно болеет, и позиция у него так волатильная, скажем так. Сейчас он, судя по всему, становится ближе к Зеленскому. Как вам кажется, это надолго, и возможно ли второй анкоридж? Может ли опять открыть форточку и запустить туда вот этот дух столицы Аляски?
Слушайте, Трамп человек из
Знаете, не
бизнеса.
столица, я поправлю, сейчас меня заругают в комментариях, там другая столица, но крупнейший город.
Трамп человек бизнес вот такого вот бизнес восприятия мира. Я, между прочим, не до конца уверен, что это самое лучшее восприятие мира, но вот тем не менее то, которое есть. И он в тот момент, когда они встречались в Анкоридже, считал, что Путин побеждает в одни ворота. И с этой точки зрения шли разговоры, что, ну вот, поскольку ты побеждаешь в одни ворота, то вот у тебя могут быть вот такие вот требования, они вот так вот должны удовлетворяться. А сейчас вроде как возникла ситуация, что, окей, ты, вероятно, побеждаешь, но вряд ли уже в одни ворота. То есть вот у тебя ситуация по сравнению с Анкориджем ухудшилась. Поскольку вот ты тогда не пошел на ликвидацию вот этого вот точки разногласия, да, связанной с территориальными приобретениями, и за это время у тебя ситуация не улучшилась, а ухудшилась относительная, то, наверное, ты сейчас должен согласиться на худшие условия, чем были тогда. И вот это именно сейчас мы слышим со стороны трамповской администрации, со стороны госсекретаря и так далее. Мы это в интонациях даже слышим. Плюс у Трампа, естественно, сейчас возникла, ну, неприятная проблема. Он осознал на случай вот иранской войны, он осознал, для чего ему нужны союзники. То есть он понимает на сегодняшний день лучше, чем он понимал раньше, что Европа это не только убытки, но это еще и очень важные приобретения, очень важный актив для него в международной политике. И с этой точки зрения для Трампа сегодня позиция Европы стала намного важнее, чем она была до Ирана. И вот в такой ситуации, естественно, его позиция изменилась. Может ли она измениться в обратную сторону? Ну да, если у Путина будут очевидные военные успехи, если Европа изменит свою позицию вследствие, там, например, каких-нибудь внутренних политических изменений в ведущих европейских странах, что тоже возможно, конечно, то и позиция Трампа начнет мигрировать. Но мы при этом понимаем, что у Трампа осталось не так много времени до ноября, после чего он, скорее всего, потеряет Конгресс, а после этого еще, ну, во всяком случае, Палату представителей, а еще после этого, спустя там 2 года, закончится его правление.
Про Трампа сейчас поговорим еще, но давайте про текущий момент. Вот можно ли сказать, что у Трампа сейчас, у Зеленского открыто некое окно возможностей? Пока Европа помогает, пока действует дроновая коалиция, пока удалось наладить массовый выпуск тех высокотехнологичных средств, которые использует Украина в войне, и Америка тоже вроде как благоволит, и не только благоволит. По информации американских журналистов, по-моему, даже делится разведданными для ударов по НПЗ, например, по Капотне.
Ну, Украина основывает свои высокоточные удары на протяжении всей войны на поставке этих разведданных. И когда на короткое время эти разведданные переставали поступать, это была крайне неприятная ситуация. Но сейчас Трамп готов, насколько я понимаю, к гораздо более масштабной поддержке, связанной с продажей. Правда, только продажей, но весьма качественного вооружения. И, собственно говоря, Z-блогеры это уже заметили, поскольку украинская столица стала гораздо активнее защищаться с средствами противоракетной и противовоздушной обороны. То есть партии противоракет опять поступают в Украину. То есть в этом смысле позиция Трампа имеет вполне себе материальную составляющую. Поэтому то, что сейчас окно возможностей в представлении Зеленского, это очевидно. Он об этом сам публично говорил, и он очень точно определил, какое, по его мнению, по протяженности это окно возможностей будет. Он сказал, что нам бы было бы прекрасно завершить конфликт, завершить эту войну некими переговорами до зимы. И я должен сказать, что вот здесь, скорее всего, он совершенно прав.
Логика военных действий требует скорейшего ответа от Путина. Вот как вы полагаете, каким он может быть? Все-таки карт у него на столе не так много, они есть. Но, тем не менее, к чему он может прибегнуть? Тут, давайте я перечислю те, которые мне известны, варианты. Может быть, вы что-то добавите. Значит, сгибаем пальцы. Беларусь. Какая-то попытка развязать что-то со странами Балтии. Мобилизация. И такие, наверное, поменьше карты, вроде как Корея, например. Да, опять попробовать что-то там купить, найти, нанять и так далее. Что-то еще?
Ну, на мой взгляд, он вполне себе отвечает. То есть это нельзя сказать, что он не отвечает. Он усилил удары по инфраструктуре Украины. Он начал бить по логистическим объектам, имея в виду мосты, железная дорога и так далее. И, в общем, все это достаточно неприятно для Украины, не только потому, что разрушается условия для нормальной жизни, но это еще и реальное нарушение логистики, связанное с обеспечением фронта. То есть это все на сегодняшний день идет. И, на мой взгляд, было бы неправильным этого не замечать. И я не знаю, нужно ли будет Кремлю какие-то вот такие вот зрелищные, масштабные акции, которые принесут ему не только плюсы, но и существенные минусы. Я в данном случае имею в виду мобилизацию или еще вот что-то такое подобное. Вот, типа там удар по Прибалтике. Я полагаю, что вряд ли Кремль сейчас в позиции начинать новые военные действия на новом каком-то фронте. Но гибридная война, несомненно, будет создавать проблемы для Европы разными способами, включая, так сказать, криминальные, когда нанимаются люди для нанесения физического ущерба, в том числе бывшему, теперь уже бывшему, премьер-министру Великобритании Стармеру. И это сейчас в Великобритании в суде уже дело рассматривается. Ну да, вот такие вещи, они делаются. Это без реальной войны, вот такой вот полномасштабной, это, пожалуй, максимум того, что можно делать. Саботаж на предприятиях и попытки либо убийства, либо другого типа физического воздействия на ведущие политические фигуры. Это уже происходит. То есть здесь как бы не надо ждать чего-то нового. Что касается Беларуси, то здесь мы видим высокое мастерство Лукашенко, который прям вот, если бы, так сказать, вручали медаль ужу современности, вот он тот уж, который умудряется вот прямо вот между струйками всячески проскальзывать. И я бы сказал, что позиция Зеленского в отношении вот этих вот ретрансляторов, если она кому и была по-настоящему выгодна, то вот только Лукашенко, который в результате этого получил, ну и Украине, естественно, который получил возможность сказать Кремлю, что либо вы меня защищаете, тогда там передавайте одну, две, три дивизии, чего у Кремля на сегодняшний день нет, либо давайте я немножечко себя буду вести аккуратнее, потому что если Украина исполнит свои обязательства и ударит по нефтеперерабатывающему комплексу Белоруссии, то Россия же поимеет дополнительную проблему, которая и так сегодня с нефтепродуктами вопрос. Поэтому Лукашенко получил вот вследствие вот этого вот ультиматума Зеленского хорошие позиции для разговора с Путиным. Чем этот его разговор закончился, мы еще не знаем, но во всяком случае возможности у него были.
Ну, давайте еще про одного такого хитреца от политики поговорим, про Трампа. Вы говорили, что, судя по всему, он потеряет сейчас часть своего политического влияния. Не факт, что останется второй срок, так аккуратно тоже, мягко скажем. Но вот лично мне кажется, что наследие Трампа в некотором роде будет жить с нами еще долго. И тот и стиль управления, и те ценности-ориентиры, которые он тоже привнес в мировую политику, они тоже останутся. Вы как считаете?
То, что Трамп на сегодняшний день сделал в американской и международной политике, это вещь, действительно меняющая многое на среднесрочную перспективу. И то, что будет либо меняться, либо восстанавливаться еще на протяжении, я думаю, по крайней мере, двух каденций в Америке как минимум. То, что мы можем сказать, и вот это вот, наверное, наиболее тяжело сейчас для российской аудитории воспринимать, но то, что он сделал позитивного и сделает еще позитивного в своей политике, он расчистил поляну. Вот здесь надо понимать, что внутри американская управленческая поляна была очень сильно замусорена, в том числе государственным накоплениями в государственном аппарате. Знаете, вот как бывает, там на стенках сосуда откладывается разная гадость. Вот в американском государственном аппарате стала накапливаться вот эта вот бюрократия. И если в Европе вот эти вот накопления, они в принципе достаточно привычны, потому что Европа вообще такая не очень эффективная капиталистическая экономика, то если мы говорим про Америку, то здесь, конечно, экономика очень эффективная, компании очень эффективные, очень конкурентные, а государственный аппарат стал вот этот вот, так сказать, бляшки у себя на сосудах накапливать. И то, что Трамп сделал, он прямо одним махом их все прочистил. Ну или прочищает еще. Понятно, что если такое сделать с человеком, то у него может быть тромбоз, инсульт и еще какая-нибудь ситуация. И в политике то же самое происходит. То есть, когда ты берешь одним махом, сокращаешь существенную часть государственного аппарата, а другой части государственного аппарата показываешь, что она, в общем, особо не нужна, то, ну, это проблема. То есть, ты, например, на переговорах с Путиным не имеешь поддержки со стороны этой самой профессиональной части государственного аппарата. И, конечно, там сделано и будет еще сделано до конца трамповской каденции много лишнего. То есть, то, что потом потребуется восстанавливать. Но он и выполняет функции бульдозера. Бульдозер не строит, бульдозер расчищает площадку. Вот следующим нужно будет строить. Можно ли это было сделать более аккуратно? Ну, это такой вопрос для людей, более хорошо разбирающихся в американской политике, чем я. То, что касается международной ситуации, то здесь Трамп, конечно, повел себя точно так же, как бульдозер. Он попытался разом расчистить то, что воспринималось как вот эти наслоения на американскую политику. Это и взаимоотношения с союзниками в Европе, это и ситуация на Ближнем Востоке, это вот сейчас еще и ситуация в Латинской Америке и так далее. И где-то он достиг успеха, как в Венесуэле, и, возможно, он достигнет успеха с Кубой. Я не знаю, но возможно. Но где-то он очень серьезно попал. И если в ситуации с Украиной и Россией ему это более-менее безразлично, то во взаимоотношениях с Западной Европой и, главное, в ситуации на Ближнем Востоке, ну, в общем, это стало неприятно. И главное, что он теперь, он же воспринимается как представитель американской политики, американского взгляда на жизнь. И вот теперь союзники во всем мире воспринимают американскую внешнюю политику как менее гарантированную, чем раньше. То есть, если раньше была уверенность, что будет выполняться не только буква договоров, но и дух, то есть не только то, что там вот прямо жестко-жестко написано, надо заметить, что то, что жестко-жестко написано, Трамп исполняет. Другое дело, что он пытается это отменить, но опять же в рамках правовой логики. Но помимо вот этого, вот этой буквы есть еще и дух. А вот в отношении духа Трамп показал, что надеяться на американскую администрацию, что она будет соблюдать дух, не приходится. И вот это, конечно, приведет к существенным последствиям в мире, существенным последствиям для американского авторитета. И то, что Европа сейчас всерьез думает и действует уже, уже не только думает, уже действует, для того, чтобы получать большую независимость, у этого есть преимущество, это, наверное, надо было в любом случае делать. У этого есть минусы для Европы, потому что это требует от нее гораздо больших расходов. Она будет получать меньше дивидендов мирного времени. Но она, конечно, обретет совершенно другой голос, совершенно возможность для совершенно другой позиции во взаимоотношении с Соединенными Штатами. И это уже не изменить. То же самое ситуация с Ираном. Мы понимаем, что иранцы в результате вот этого вот противостояния не только потеряли существенную часть своих лидеров, не только потеряли существенную часть своей экономики, но они и приобрели новые инструменты влияния в регионе, и к ним в регионе сейчас будут относиться, ну, гораздо более серьезно, чем относились до того. И это произойдет за счет Америки. То есть вот когда мы подводим, ну, сильно заранее, итоги правления Трампа, во всяком случае, за вот первую часть его срока, мы можем сказать, что мы видим в потенциале плюсы от того, что он сделал, но мы видим и грандиозные минусы.
Ну да, как декабристы разбудили Герцена, так Трамп, можно сказать, разбудил Европу, судя по всему. Михаил Борисович, я помню, да, у вас были довольно позитивные ожидания от Трампа еще вот в самом начале его нынешней каденции, может быть, даже после инаугурации. Вы говорили про то, что у него есть его избиратели, которые на самом деле хорошие, простые люди, которым свойственны христианские такие базовые ценности, и Трамп должен как-то им соответствовать. Вот интересно, сейчас уже, ну, половина срока приближается, оправдались ваши ожидания?
Я всегда выражаю надежду, то есть я стараюсь быть, как бы это сказать, информированным оптимистом. Это мне приятнее, чем быть сугубым пессимистом. Хотя иногда, конечно, не выдерживаю и перехожу на другую сторону баррикады. Вот. Но в отношении Трампа я выражал скорее осторожный оптимизм. и эти вот слова «осторожный оптимизм» вы в тех моих выступлениях можете найти. И надо заметить, что с частью тех задач, о которых вот Трамп говорил, и где мы рассчитывали на него как на вот этот вот бульдозер, расчищающий завалы истории, завалы неэффективности, он эту часть проделал и проделывает. И проделывает достаточно эффективно. Другое дело, что плата за это оказалась очень велика. Другое дело, что личные свойства Трампа как человека создали, ну, существенные проблемы на этом пути и ошибки, которые, может быть, можно было бы как-то не совершать или избежать. Поэтому, если сказать, что вот с приходом Трампа я рассчитывал на там 5 баллов результата из 10 возможных, то, вероятно, на сегодняшний день 3,5-4 получено. Но, к сожалению, вот оставшиеся 1,5 балла, они то, что мы не дождались, или то, что пошло в другую сторону, то, что с другой стороны, они находятся для нас, как для все-таки европейцев, в наиболее чувствительной зоне. Вот если глобально смотреть, то у него, посмотрите на американский фондовый рынок, больше все-таки успехов, чем неудач. Но то, где мы видим для себя вот в нашей, в европейской такой действительности, то там, конечно, проблемы заметны. Ну и плюс, конечно, проблемы с изменением общей атмосферы вот в мире. Ну, это заметно. Уход гегемона, тем более гегемона, который в этом смысле находился на нашем полюсе ценностей, это вещь, всегда вызывающая испуг у многих.
Что мы с вами все в Америке? Давайте в Европу посмотрим тоже. На минувшей неделе ПАСЕ приняла резолюцию, которая призывает выдавать жертвам репрессий, которые находятся на территории Европы, серые паспорта или паспорта иностранцев, а также отстать уже от проверок бесконечных банковских счетов жертв транснациональных репрессий. Недели ранее подобную резолюцию принял Европарламент, тоже очень важно. Насколько я понимаю, за этими всеми решениями стоит группа российской платформы при ПАСЕ. Вот расскажите, пожалуйста, подробности, как шла работа над этими резолюциями и насколько это важно?
Ну, здесь надо разделить вот эти две вещи, потому что если в Европейском парламенте основную работу выполняла все-таки команда, наша команда, которая занималась Европейским парламентом, она, так сказать, с платформой ПАСЕ связана постольку поскольку, и там, ну, я не могу сказать, что нам повезло, это все-таки, скорее, не везение, а результат последовательных усилий, мы договорились с докладчиком от Европейского парламента по транснациональным репрессиям, чтобы она нас выслушала, поняла и приняла те аргументы, которые мы приводим, и, соответственно, поскольку она их поняла и приняла, то она включила их в свой доклад, и Европейский парламент, к счастью, с этой позиции докладчика согласился. И это нам дает очень серьезные на сегодняшний день возможности уже в тех случаях, когда наши сограждане, в том числе, хотя там в резолюции нет того, чтобы это относилось только к россиянам, там вообще гражданство никаким образом не обозначено, но это касается и россиян тоже, и это нам позволяет в суде очень серьезный класть аргумент в поддержку позиции наших людей, россиян, подвергающихся вот этим вот самым транснациональным репрессиям, к которым относятся невыдача документов и разные, так сказать, чудеса с банковскими счетами и тому подобное. Если мы говорим про Европейский парламент, то здесь, конечно, максимальные усилия, которые были предприняты именно платформой при парламентской ассамблее Совета Европы. Дмитрий Гудков сыграл очень существенную роль. И здесь тоже буквально в последний момент у меня на глазах шла борьба за включение дополнительных поправок, видоизменение этой резолюции. И там было, в общем, не такая уж простая ситуация. В общем, такое тяни-толкай продолжалось до последнего момента. Надо понимать, что парламентская ассамблея Совета Европы, в отличие от Европейского парламента, это представители национальных парламентов. То есть там не евродепутаты, специально избранные, как вот в Европейском парламенте, там представители национальных парламентов. И не только стран-членов ЕС, а 40, по-моему, 7 стран. То есть это, в общем, гораздо более широкий круг. И это, в общем, очень важный был тоже элемент, потому что окончательные решения по вот этим вот вопросам, я имею в виду банковские, так сказать, вопросы, связанные со взаимодействием с правоохранительными, международными правоохранительными органами, такими как Интерпол, и, конечно, опять же, с документами, это все принимается на национальном уровне, то есть решения принимаются на национальном уровне. Международные организации в данном случае скорее являются базой, основой для принятия решения, ну, естественно, аргументом в суде, как я уже раньше сказал. А решения, еще раз хочу подчеркнуть, принимаются именно на национальном уровне. И то, что в Европейском парламенте представители именно избранные в Европейский парламент, это одно дело. А в парламентской ассамблее это депутаты национальных парламентов, с которыми теперь мы вместе пойдем в национальные правительства, в национальные парламенты с тем, чтобы принимать там решения. Вот именно это было очень важно. И то, что это удалось, ну, это большое достижение всей платформы.
Поздравляю вас и ваших коллег. Ну, это действительно большой первый этап. Скажите, что будет дальше? На чем теперь сосредоточитесь вы, ну и российская платформа?
Я лично с самого начала говорил, можете посмотреть мои и твиты, и выступления, что я для себя вижу вот этот год как работу вот над этими проблемами, проблемами документов, проблемами банковской дискриминации, проблемами взаимоотношения, использования, точнее скажем, Кремлем международной юстиции для давления на своих оппонентов за пределами России. И я эту работу и собираюсь доделывать, потому что для этого нужно будет заниматься сейчас работой с национальными правительствами. Нас волнуют не все страны, приблизительно 10 стран, европейских стран, где максимальное количество россиян, и где эти проблемы являются существенными. Вот это работа, которую вот мы сейчас, получив вот эти две резолюции, начали. Я сейчас за время вот моего пребывания в Страсбурге уже встретился с несколькими национальными делегациями. Мои коллеги встретились с другими национальными делегациями. И вот мы сейчас эту работу будем доделывать.
Михаил Борисович, ну, если позволить, такой не очень серьезный вопрос, но в интернете все обсуждают дресс-код, который у российской делегации в ПАСЕ. Что с ним, почему так? Там, ну, фотографию мы не покажем, но там все довольно как бы свободные и разносторонне одеты.
Ну, я бы все-таки заметил, что значительная часть вот этих вот фотографий, о которых говорится, были сделаны искусственным интеллектом. Мы об этом не забываем, и мы все очень весело над этим смеялись. Вот так я хочу сказать, что, конечно, люди, если реально говорить, на заседании выглядят достаточно официозно.
Хорошо. Михаил Борисович, давайте в конце...
Несмотря на дикую жару, надо сказать, что Франция, как и Германия, это страны, вот здесь вот надо понимать интересную особенность. Они, несмотря на то, что во Франции с энергетикой вообще все хорошо, там же у них атомная энергетика, то есть там с энергией все прекрасно, они энергию продают в другие страны. Но вот у них есть такой подход к экологической проблеме, что надо минимально пользоваться кондиционерами. И вот они ими минимально пользуются. При температуре 37 градусов на улице, ну, это было так себе, я бы сказал.
Хорошо, мы с вами уже так перешли в неформальную часть нашего общения, поэтому я вам хочу задать вопрос, который я уже давно собирался задать, но все случая не было. Вы как-то говорили, что вы защищали демократию и свободу буквально с оружием на улицах Москвы. Вот вы могли бы подробнее рассказать об этом эпизоде?
Ну, я не говорил, что я с оружием в руках, я говорил о том, что это было в ситуации, когда свободу и демократию защищали с оружием в руках. Я все-таки достаточно в этом смысле гражданский человек, и, наверное, мне в руки давать стрелковое оружие – это не самая хорошая идея. Вот, хотя, если надо что-нибудь взорвать, то это как раз моя профессия. Но в тот раз это не потребовалось. Я имею в виду в прямом смысле профессии, меня этому учили. Так вот.
Это на военной кафедре специализация ваша?
Нет, это
или
моя, это просто моя профессия. Взрывчатые вещества и ракетное топливо – это моя профессия. По которой я получал одно из моих, ну или первое из моих высших образований. Так вот, тем не менее, вот в тех событиях, где свобода защищалась с оружием в руках, я принимал непосредственное участие. И в 1991 году в защите Белого дома так получилось, что я в то время был советником премьер-министра России Ивана Силаева и по экономике. И понятно, что это была моя команда, и я в эту команду, естественно, входил. И когда возникло вот это вот ГКЧП, и нам казалось в первые дни, то есть 19 там, августа, 20 августа, нам казалось, что все закончится очень плохо для нас. Но, тем не менее, бросать своих – это то, что с голоногого детства я не привык. Поэтому и я, и мои друзья, мы все были в Белом доме и понимали, что, скорее всего, мы оттуда окажемся в лучшем случае в тюрьме. И когда этого не произошло, и когда там 22 числа уже стало очевидно, что все, победили. Но это была фантастика. И мы пошли отмечать в Баскин-Робинсон. Такая вот была, было мороженое прямо напротив Белого дома. И оно,
как на Кутузовском.
Да, и оно, как ни странно, работало, несмотря на, так сказать, на все боевые действия. Но потом в 93 году мы оказались с другой стороны, хотя с той стороны находились люди, с которыми у меня лично были хорошие отношения. У меня хорошие отношения были с Рудским до этого события. У меня нормальные были отношения с Хасбулатовым. Что интересно, Ника Куцела, она тоже находилась в Белом доме в этот момент. И когда танки стреляли, то вот она вам расскажет. Она там как раз была. Вот. Но, тем не менее, вот наша команда была с другой стороны, и надо понимать, что это было действительно серьезное вооруженное противостояние. Я думаю, что количество погибших тогда, оно до сегодняшнего дня так всячески маскируется, но я думаю, это все-таки несколько сотен человек тогда погибло. И с той стороны были баркашовцы, которые, в общем, готовы были убивать. И ну, опять же, куда деваться? Вот наша команда с этой стороны, и мы шли до конца. И мы понимали, что если мы проиграем, то кончится это, опять же, в лучшем случае тюрьмой. К нам в офис, к слову, тогда влетела крупнокалиберная пуля, вот, разнесла всю мебель в щепки. К счастью, никого в этот момент там не было. Вот, ну, слушайте, это жизнь, это моя жизнь.
Михаил Борисович, еще один повод есть радостный, кроме пассе, поздравить вас. У вас недавно был день рождения. Собственно говоря, желаю вам здоровья, ну и сбычи всех мечт, как говорится, и чтобы поскорее и без лишних трудностей. Но хотелось бы узнать, вот вы с каким багажом пришли к этому своему дню рождения? Все равно ведь как-то подводишь итоги своего личного года.
Мне казалось, что этот год был годом, когда те серьезные усилия, которые совершались с начала войны, начали давать результат. Вот платформа при ПАСЕ, ей уже, попыткам ее создания уже почти 3 года. Антивоенному комитету 4 с лишним года. И вот только сейчас они начали давать практические результаты, о которых вот мы говорили в первой части нашего разговора. Это все очень медленно. Это все очень медленно. Двигаться, мне, конечно, казалось бы, мне, как человеку, который привык жить вообще в других измерениях по времени, мне всегда казалось, что можно двигаться намного быстрее. Но это вот как раз те самые истории с забитыми бюрократией сосудами, о которых я говорил. Именно то, что в Америке сейчас расчищается очень жестоким образом и иногда с тяжелыми и неприятными побочными последствиями. В Европе этого не происходит, поэтому все очень медленно. И вот спустя только 4 года, например, начинается реальная в Европе перестройка военной промышленности. То, о чем говорили с первого дня этой самой войны. И вот я вижу, что вот те усилия, которые мы совершаем, которые мы предпринимаем в течение этих лет, они, наконец, постепенно дают свой результат. То есть постепенно европейское общество начинает понимать, что россияне, они разные, что это не всегда Путин, что путинский режим – это режим, похожий на режим Адольфа Гитлера, который подавил свое общество, и с этим обществом надо работать иначе, чем казалось изначально, что не все люди, опять же, одинаковые в этом смысле, что надо заниматься с элитой, что элита тоже не вся одинаковая, она готова по-разному, во-первых, по-разному относится к происходящему, а во-вторых, готова действовать по-разному, если им будет предоставлена такая возможность. Вот это все происходит очень медленно, но вот через 4 года это начало давать результат. Я этот результат вижу, я надеюсь, что он вольется вот в общее наше движение к остановке этой войны и в конечном итоге в прекращение существования путинского режима как такового.
Что ж, важный год получается. Михаил Борисович, что вам подарили? Самый классный подарок.
Ой, слушайте, у нас по привычке в основном дарят разного рода бутылки, которые в течение года предстоит выпить. Вот я надеюсь, что мне на это печи не хватит. А так, слушайте, ну, как всегда, максимально дорогие моему сердцу подарки мне дарит семья. И я, в общем, в этом году это не исключение.
Здорово. Ну что ж, спасибо большое за разговор. Друзья, вам спасибо, что смотрели. Михаил Борисович, ну, еще увидимся в эфире.
Спасибо.
Всего хорошего.
Счастливого.